Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У протоиерея Сергия Овсянникова в книге, которая называется «Книга про свободу», есть такие слова о Великом посте. Цитирую. «При переходе от первой недели к пятой непременно что-то совершается с постящимся человеком. Естественно, что под постом здесь я имею в виду не просто гастрономическую диету. Начинается путь покаяния, изменение своего «я», расширение души. Именно к этому времени и никак не раньше постящийся, то есть человек, сделавший усилия, сделавший несколько шагов в сторону от высохшей души, начинает чувствовать острый дефицит великодушия». Конец цитаты. В этом отрывке примечательно указание на путь, который представляет из себя 40-дневный Великий пост. Путь этот ведет к цели. И разговор об этой цели актуален всегда, даже вне привязки к теме многодневных постов и в целом церковного календаря. Как и центральная тема Великого поста, тема покаяния. Не карикатурно понятого покаяния типа «я хуже всех, горе, горе мне грешному», а от того покаяния, которое автор приведенных строк назвал «расширением души». На эту же тему в одной из своих бесед размышлял другой христианский автор XX века, известнейший богослов и проповедник, протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы отца Александра.
«В прошлой моей беседе, посвященной Великому посту, я говорил о раскаянии и спрашивал, но как же возможно? Как совершается это раскаяние? Как? Когда доходит до нашего сердца, до нашего сознания голос пробудившейся совести? Ответ на вопрос этот может быть лучше всего начать словами церковной молитвы, которыми вскоре начнет церковь Страстную неделю, последнее приближение к Пасхе. В первые дни Страстной недели, которые называются на языке церкви святыми и великими, как некий лейтмотив слышим мы каждый вечер. Чертог твой вижу, спаси мой, украшенный, и одежды не имам давниду вонь. Просвети одеяние души моей я светодавче и спаси мя. Чертог украшенный». Через все священное писание проходит этот образ из вечно приготовленного пира в украшенном дворце, сияющем всем светом, всей радостью, всей бесконечной красотой божественной любви. Это образ встречи, примирения, совершенного соединения в любви. Это торжество и победа Царства Божьего. И вот все это я вижу. Все это перед моим внутренним взором. Все это, наконец, видит и созерцает моя душа. И потому что видит, потому что созерцает, потому и горестно узнает, что нет у нее одежды, чтобы в этот чертог войти, в этом божественном пире участвовать. И вот в этой молитве, начинающейся с видения украшенного чертога и состоящей во вздохе совести, сознающей свое недостоинство и в мольбе о спасении, в этой молитве и дается нам ответ, каким образом приходит к нам и воцаряется в нас раскаяние. Только видя другое, то есть то, чего мы лишены, мы узнаем это лишение. Слепорожденный не знает света. Но ослепший, тот, кто видел над собой голубое небо и солнце, уже не забудет их. И живущий в лачуге, и не видевший дворцов красивого города, не знает, что он в лачуге, в грязи и во тьме. Но вот увидели мы, вот узнали, увидели ослепительный свет, узнали красоту добра, почувствовали благоухание истины. И вдруг и наша жизнь, и все, что окружает нас, и мы сами, предстаем себе во всем своему божестве, во всей низости и неприглядности, и плачет сердце, и это и есть раскаяние. Для нас, христиан, этот чертог украшенный, этот все освещающий собою свет, эта красота добра и истины вошли в мир с Христом. Вот многие из нас с детства знают о нем, знают почти наизусть Евангелие, но никогда не привыкнем мы к этому потрясающему явлению. Как если бы тот, кто пришел в мир почти 2000 лет тому назад, снова и снова приходит к нам, дает видеть себя для того, чтобы могла и радостью, и раскаянием содрогнуться душа, чтобы могли зазвучать и уже никогда не замолкать в мире слова этой молитвы. «Чертог твой вижу, спаси мой, украшенный, и одежды не имом, да в ниду вонь. Просвети одеяние души моей я, светодавче, и спаси мя». Подлинное, настоящее раскаяние от встречи с Богом. Нет, не с отвлеченной идеей Бога Вседержителя, не с Его законами и не с книжной истиной о Нем, а с явлением Его нам в образе этого единственного человека, вся жизнь которого — один сплошной свет, одна сплошная любовь, одно сплошное добро. И только для того, чтобы не погас этот свет, не исчезла в мире эта любовь и не скрыто было это добро, только для того, чтобы могли всегда мы слышать этот каждому из нас обращенный призыв: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Только для этого существует в мире церковь, религия, и все ее обряды, и все ее установления. Или еще проще, для того, чтобы могли мы видеть чертог украшенный и хотеть его, и снова узнавать, что для участия в этом радостном пире, в этом торжестве добра, красоты и истины мы созданы, и что как низко ни падали мы, какой недостойной, злой и грязной не становилась наша жизнь, всегда возможен этот удар в сердце, это пробуждение души, это раскаяние. Вот приближаемся мы к светлым и великим дням Страстной недели. Уже прозвучали в церкви слова Христа: «Се мы восходим во Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан в руки грешников, и распнут Его и убьют, и в третий день воскреснет». Через несколько дней нам надлежит снова стать свидетелями тех единственных событий, по сравнению с которыми меркнет все в человеческой истории. Этого отвержения людьми того, кто пришел открыть и даровать им украшенный чертог божественной любви, или еще проще — открыть и даровать им самого себя. И не просто древние и прекрасные обряды призваны мы совершать в эти дни. Мы призываемся понять всей силой души и сердца, что все, что совершалось тогда, в далеком от нас городе, в какие-то незапамятные времена, совершается всегда, что именно тогда вошел в мир и навсегда остался в нем суд над нашей жизнью, над нашей совестью. «Все вы оставите меня». Это сказано не только тогда и не только тем 11 напуганным ученикам. Это сказано, Это всегда говорится мне и моей совести. Неужели не могли вы пободрствовать со мной? Но нет, как страшная правда о всех нас, падают эти слова. И тогда все, оставив его, бежали. И вот страдает и мучается на кресте распятая любовь, но не перестает быть любовью. И когда доходит до меня, как в дни страстной недели, правда всего того, что совершалось и совершилось тогда, когда вдруг снова узнает душа, что это для меня, и мне открыт был украшенный чертог той единственной жизни, что ко мне обращены слова «Если любите меня», то что же остается мне, как не пасть ниц перед святыней, как не каяться в растраченной и растрачиваемой жизни и не молить снова «Просвети одеяние души моей я, светодавче и спасимя». Все мы восходим во Иерусалим. О, если бы услышал каждый из нас, это мы. Если бы могли мы понять включенность нашу в это восхождение к кресту и к гробу, к Пасхе и к торжеству жизни. Если бы могла душа наша пробиться сквозь суматоху и суету и низость жизни и увидеть этот свет, и услышать этот призыв, и захотеть ответить на него. Так начинается раскаяние. Так наступает воскресение нашей совести.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Редактор, выпускавший сборник бесед отца Александра, дал этой беседе, которую мы услышали, такой заголовок «Чертог твой», «твой» с большой буквы, то есть «Божий». Та цель, та дверь, к которой, по мысли отца Александра, ведет путь христианина. И, наверное, не случайно Евангелие говорит об этом чертоге через образ брачного пира, радостного, теплого и светлого праздника. И в то же время праздника, на который человек не может зайти без всякой подготовки, без уважения и почтения к хозяину. Давайте вспомним, как звучит притча о брачном пире в Евангелии от Матфея. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег города их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 11. К этой притче в одной из своих проповедей обращался выдающийся ученый, филолог, философ, культуролог и христианский мыслитель Сергей Сергеевич Аверинцев. Давайте послушаем.
Несколько слов о чтении от Матфея. Это одновременно увещание и ободрение, и снова очень строгое увещание. Нам снова приходится подумать, что верующие никак не могут позволить себе успокоиться на том, что они самые подходящие кандидаты к тому, чтобы быть приглашенными на брачную вечерю царя, на брачную вечерю Агнца. Люди, которые все исполняют, да. Затем времена меняются, и все происходит иначе. Бог каждую секунду может все повернуть, и окажется, что люди, которые вроде бы имели основания считать себя избранными, не откликаются на приглашение и не выдерживают испытания. Когда приходит церкви пора гонений, людям приходится видеть, что вовсе не те, кто еще вчера были самыми истовыми сынами и дочерями церкви, оказываются верны в пору гонений, а наоборот, люди, вовсе не склонные к церковности до наступления гонений, принимают на себя удар. И напротив, когда гонения, вот такие мягкие и тихие, какими они были под конец, вовсе прекращаются, оказывается, что другие люди не выдерживают этого. Они готовы были исповедовать христианство как некоторую красивую форму фронды по отношению к власти. Но делать повседневную будничную работу в церкви, когда уже никто не будет удивляться тому, что они, подумать только, верующие, к этому они вовсе не готовы. Я сказал, что притча эта дает сразу строгое увещание. Званые не приходят. Затем она дает великую надежду. Злые и добрые с улицы, нищие, бродяги, преступники, Бог знает кто. Все званы на вечерю, как были званы мы, язычники, после того, как народ первого избрания в массе своей не принял Христовой вести. Но мы должны представить себе другое. Слишком часто поверхностно-гуманное сознание, которое доводит свою гуманность до того, что желало бы отменить все требования Бога к человеку, гуманность, которая отказывается от всякой взыскательности и доходит в наше время до желания отменить старые, как человечество, моральные понятия ради того, чтобы только никто не чувствовал себя виноватым и все было бы в порядке со всеми. Мы должны себе представить, что чувствовали эти нищие бродяги, злые и добрые. Интересно, что евангельский текст и, по-видимому, самое слово Господа нашего называет сначала злых. Злые и добрые с улицы, нищие, никем не уважаемые, может быть, в высшей степени по их заслугам, преступники и грешники, они званы в царский дворец на брак царского сына. Можно себе представить, как они спешат к себе домой, чтобы переодеться в бедные, но чистые рубахи. Как они отдают последние гроши торговцам, чтобы как-то приодеться и прийти в приличном виде в царский дворец. Но вот среди них есть один человек, который находит, что ничего особенного не происходит. Он и так хорош. Если его царь зовет, наверное, это его приглашенного право идти во дворец к царю вот так, как он есть. Ну, а что особенного? И ему, нераскаянному, приходится услышать то, что он слышит. Ибо великодушие Бога никогда не перестает быть взыскующим. Он готов простить самого тяжкого грешника, но всегда со словами «иди и не греши более». Всепрощение, Христово всепрощение, превосходящее пределы всего того, что называется у людей моралью, не есть, однако, отказ от взыскательности. Именно это всепрощение взыскательно. Христос ищет честного человека, как Диоген искал честного человека днем с огнем и не находил, языческий философ. Христос ищет честного человека в нечестном. Остаток невинности в самом падшем. Каждый был когда-то невинным ребенком. Христос не отказывается видеть этого невинного ребенка в самом растленном, самом опустившемся из нас, в таком, от которого люди уже ничего не будут ждать. Он ждет, но он ждет и требует. Его любовь требовательная. Это Божья любовь, это отцовская любовь. Отец не может относиться к ребенку так, как чужой дядя или тетя, которые погладят ребенка по головке и дадут ему конфетку, и ничего от него не будут требовать, и пойдут дальше. Отец – это отец. Бог – это наш отец, который в каждое мгновение нас готов простить, но не перестает от нас требовать того, что отец требует от своих детей. Мы действительно его дети, а не чужие детки, которым можно улыбнуться и ничего от них не требовать и сейчас же их оставить. Прежде величайшая опасность верующих было фарисейство. Это, конечно, остается великой нашей опасностью сейчас. Но фарисей, по крайней мере, исполнял закон. Он имел право сказать: «Я делаю то и то и то перед Богом, а не перед другими людьми». И все-таки он ниже, чем каявшийся мытарь, но не потому, что быть мытарем лучше, чем быть праведником, а потому, что фарисей был самодоволен. Но в наше время мы очень часто видим самодовольство грешников. Они передовые люди, они знают, что можно, они знают, что они в своем праве, что они только реализуют свое право, живя так, как они живут. Это уже фарисейство мытарей. То, чего в иудейском народе во времена Господа нашего не могло быть. Поэтому ему и не приходилось это обличать. В наше время бывает и это. Но вот тот человек, который пришел с улицы, даже не надевший чистой рубахи, это именно образ, предвосхищающий то фарисейство мытарей, то самодовольство грешников, которые радостно сознают свое право быть грешниками, которое есть примета наших дней.
Это был голос Сергея Аверинцева, фрагмент архивной записи одной из его проповедей. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».